Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. Я очень рад снова с вами встретиться, тем более, что, я думаю, у многих из нас уже такое предрождественское праздничное настроение, когда мы уже настроены на отдых, на то, чтобы общаться с друзьями, знакомыми, да и просто погрузиться в эту праздничную, чарующую атмосферу. Ну и что, что у нас сейчас нет еще снега? Возможно, завтра мы проснемся уже на порадует Божье творение замечательным снежком для того, чтобы наше настроение становилось еще более радостным. Но есть снег, нет снега, тем не менее Рождество мы будем праздновать. Часть украинцев будет праздновать 25 декабря, а часть украинцев будет праздновать 7 января. И самое главное, чтобы в этом предпраздничном состоянии, да и во время праздников мы помнили, что 25 декабря, что 7 января, о сути данного праздника. Ведь Рождество – это не просто время для того, чтобы мы могли встретиться с друзьями, знакомыми, с роднёй. Хотя это очень важно и необходимо. И, пожалуйста, я прошу, чтобы вы могли уделить внимание своим близким, знакомым, всем тем, кого вы знаете, кого вы любите, для того, чтобы провести это время вместе с ними. Но для чего? Для того, чтобы не только вспомнить о том, что произошло 2000 лет назад, но также и задать себе вопрос, а какое место я занимаю в этой рождественской истории? Ведь 2000 лет назад произошло знаменательное событие, которое является, по сути, центральным событием всей истории человечества, да и не побоюсь такого слова сказать, всей истории Вселенной, потому что произошло то, что люди не могли бы даже представить в своем воображении, да и придумать это крайне трудно. Почему? Да потому что произошло событие, которое невозможно просто осмыслить человеческим разумом. Ведь христианство утверждает на основании реальных фактов, что сам Творец Вселенной становится человеком. Бог вторгается в мир, созданный им, и Творец принимает форму и тело самого творения. Это было чем-то немыслимым, революционным, как в древние времена, так, по сути, и в наше время. Поэтому в течение нескольких недель, предшествующих Рождеству, как вы уже отметили, мы рассматриваем темы в нашей программе «Страницами Библии», посвященные как первому пришествию Иисуса Христа, так и второму пришествию Иисуса Христа. Сейчас у нас уже третья передача, которая рассматривает как древнее пророчество, так и древние Божьи обещания, которые во всей полноте осуществились и воплотились буквально в Иисусе Христе. Мы рассматривали самые разные темы и по и обещания Божьи, и также то, что сам Господь Иисус говорил о своем втором пришествии. Поэтому наша эта передача, она будет продолжением темы, которую мы уже затронули, а именно будет звучать вопрос, когда же будет второе пришествие Христа и почему. Поэтому если у вас есть вопросы, комментарии, большая просьба, пишите под стримом на Facebook, либо звоните нам по телефонам, которые высвечивают тут как раз у нас на экране. Я на всякий случай повторю их, это 0800 30 14 13 и также Viber, Telegram, плюс 380 99 228 28 08. Я очень рад, что к нам уже присоединяется множество наших радиослушателей и даже радиозрителей, если можно так вырезаться. Те, кто присоединился, я еще раз напоминаю, что тема сегодняшняя, мы будем отвечать на вопросы, когда же будет второе пришествие Христа и почему будет второе пришествие Христа. Перед тем, как мы рассмотрим данную тему, я бы хотел обратить внимание на несколько вещей, которые крайне важны для рассмотрения данных вопросов. Я еще напомню о самой важности Рождества, потому что то, что произошло, это не всего лишь навсего такая вот картинка красивая, будоражащая воображение, когда нам приятно видеть малыша розовощекого, да, вот когда же на банках у нас есть с сгущенным молоком Первомайского молочного завода. Это не реклама, ни в коем случае. Просто я сам из Первомайска родом. И меня в детстве сравнили с вот этим розовощеким малышом именно с банки сгущенного молока. Так вот, Рождество заключается не в том, чтобы пробудить в нас именно такие чувства, хотя им есть место быть. Но Рождество — это прежде всего воплощение Бога в человеческом теле для того, чтобы можно было искупить человеческое существо во всей полноте. Поэтому христианство всегда утверждало, что Иисус Христос, Он не только принял наше тело и стал подобен нам во всем, кроме греха, но также и воспринял человеческую душу, дабы как душа, так и тело были искуплены своим Творцом, Господом и Спасителем. Поэтому нам необходимо запомнить одну очень важную вещь. Без воскресения Иисуса Христа из мертвых, я еще раз повторю, без воскресения телесного Иисуса Христа из мертвых, Рождество бессмысленно, да, потому что, ну, он мог родиться, но если он умер и на этом все закончилось, тогда действительно без воскресения Рождество как бы и не имеет смысла. Но без Рождества телесное воскресение Иисуса невозможно. Другими словами, для того, чтобы искупить человека, а ведь Бог создал нас и душу, и тело, необходимо было, чтобы этот Бог и вошел в человеческую историю, в человеческое бытие, для того, чтобы нам таким образом и даровать это безвозмездное спасение именно в Иисусе Христе. Поэтому первое, на что нам необходимо обратить внимание, это без воскресения Иисуса из мертвых Рождество бессмысленно, а без Рождества телесное воскресение Иисуса Христа невозможно. По этой причине один из уважаемых моих богословов пишет, что учение о воплощении Бога – это стержень христианской веры. Нет воплощения Христа – нет христианства. Или другими словами, нет Рождества Иисуса Христа, собственно, нет и христианства. А нет христианства, тогда нет ни надежды, ни спасения для человечества. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание в рассмотрении данной темы, то, что я отметил несколько раз. Ведь мы, ожидая Рождество, вспоминаем два пришествия Иисуса Христа. Первое уже осуществилось во всей полноте. Это, собственно, то, что было 2000 лет назад, и то, что последствия этого мы как раз и видим во всем окружающем нас мире. Но это еще далеко не все. Бог еще не во всей полноте завершил свой замысел, который Он запланировал еще от вечности. Поэтому мы говорим еще в этот период церковного года об Адвенте, то есть и втором пришествии Иисуса Христа. И в этом случае я хотел бы обратить внимание на следующий момент. В яслях находится царь, который не только умрет за грехи своего народа, но и совершит суд над своими врагами. Рождество Иисуса Христа – это и радость, но и предупреждение о его втором пришествии. Ведь в Псалме 2 говорятся следующие слова, которые крайне актуальны для рассмотрения темы второго пришествия. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, потому что гнев его возгорится вскоре. Но блаженны все, уповающие на него». Поэтому я прошу, чтобы вы могли писать свои вопросы, комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, для того, чтобы мы могли обсудить данные вопросы более подробно. Тем более, что сегодня я как раз и буду отвечать на те вопросы, которые мне зачастую задают люди в мессенджере, в личных сообщениях или при личной встрече. Итак, если вы готовы, то буквально через несколько секунд мы приступаем.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.
Итак, друзья, с вами снова Сергей Накул, и мы отвечаем на вопрос, когда же будет второе пришествие Христа и почему. Но, опять же, вы знаете, что я никогда не начинаю с рассмотрения самого вопроса, я всегда затрагиваю еще несколько вопросов, которые крайне важны и, как я уже отметил, являются определенным фундаментом для того, что мы рассматриваем. Я бы хотел еще обратить такое внимание, почему Иисус Христос пришел в этот мир. И в чем заключается суть Евангелия или доброй вести, которая верена христианской церкви. Именно это является самым важным в послании христианской церкви, вне зависимости от культур, вне зависимости от времени и вне зависимости от того, на каких континентах мы находимся. Это, по сути, сердце или сердцебиение христианской веры. Поэтому я бы хотел обратить внимание на следующее. Ни здоровый образ жизни, ни борьба с вредными привычками и зависимостями, ни социальные, экономические и политические преобразования, ни этика, ни защита окружающей среды, ни социальная справедливость, ни традиционные семейные ценности, ни даже духовные скрепы, как у нашего северного соседа, ни самосовершенствование и личностный рост с успехами и процветанием, ни психологическая поддержка, ни соблюдение религиозных правил и ритуалов, ни многие другие вещи, которые сами по себе могут быть и полезными, и необходимыми, не являются сердцем Евангелия. Сердцебиение Евангелия – Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию. Иисус умер за грехи. Это сердце послания церкви. Поэтому апостол Павел напоминает и пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не напрасно уверовали. Потому что я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писание. Итак, это очень важный момент. Христос пришел первый раз в этот мир. Для чего? Для того, чтобы спасти свой народ от его грехов. В этом его миссия, и эта миссия продолжается и по сей день. А вот для чего же он придет во второй раз, мы как раз уже и приступаем к рассмотрению данной темы. Сейчас я раскрою несколько текстов из священных писаний для того, чтобы мы уже могли их, собственно, рассматривать. Но я вижу, у нас очень много присоединилось друзей. Я приветствую и Петра Балага, Игоря Убивовка, Александра Дмитрова, Алексей Ноткин, прислал поздравления, Сергей, с наступающим праздником. Алексей, вас также поздравляем с наступающим праздником Рождества Иисуса Христа. Анна Рыбицкая, Назарий Люк, Эндрю МакКоуэн, да, Александр Бойченко, Виталий Окун, Микола Шаповал, Светлана Мигович, Игорь Ионов. У нас тут и Сибирь присоединилась, да, и многие другие страны. Юльчик Беднярская. Ну, я очень рад, что вы сейчас находитесь в онлайне. И еще более приятно будет, если вы мне будете помогать своим комментариями или своими вопросами. Итак, приступаем. Итак, когда же будет второе пришествие Иисуса Христа? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, вот, с которым я сталкивался в повседневной своей пасторской деятельности или просто когда общаюсь с людьми. Почему? Да потому что, знаете, ну, в течение 2000 лет все-таки эта тема будоражит воображение людей. И те, кто немножечко знает историю, мы прекрасно видим, что, ну, наверное, не было ни одного столетия, чтобы не появлялись некие люди, которые говорили: вот, мы уже знаем точно, когда придет Иисус Христос, и даже предоставляет определенное вычисление. И знаете что? Ну, дело в том, что люди верят. На самом деле люди верят. Вот Есть даже такое высказывание, что без кого-то жизнь плоха. Да, я сейчас просто не буду его произносить, у нас все-таки такая серьезная программа, но тем не менее вы понимаете, о чем идет речь. Получается, что всегда есть какой-то определенный процент людей, которые действительно верят в подобные вещи. Появляется человек, он с авторитетным видом начинает вопить, кричать, а вы знаете, да, что у нас кто громче кричит, кто увереннее кричит, тому и верят. И, к сожалению, большому таких примеров масса. И получается какая ситуация? Люди верят, люди продают все, например, да, отказываются от всего. Ну, много-много таких вот случаев было. В конечном итоге приходит определенное да, пришествие Христа, и тут получается, что Иисус Христос не пришел. Для скептиков, да, и врагов христианства это как раз прекрасное подспорье для того, чтобы раскритиковать и обвинить христианство в том, что мы ничем, по сути, не отличаемся от других каких-то религий, которые тоже дают некие обещания, но которые не исполняются. Это действительно стыдно, это позорно, и мы должны четко, прямо и открыто говорить на данную тему. В конце 19-го столетия, да и в начале 20-го, в течение 20-го столетия, да, по сути, и недавно были такие люди, которые говорили, что Иисус Христос придет, и масса людей, к сожалению, соблазнилась, масса людей потом разочаровалась в христианстве, хотя на самом деле, друзья, это не было христианство, это был некий такой эрзац-продукт. И, ну вот, я не знаю, как еще можно нам об этом говорить, когда уже столько раз это все говорено, и я сейчас это повторяю. Неужели трудно прислушаться к словам самого Иисуса Христа? Если кому-то и доверять, так это Иисусу Христу. И что же он отвечает на вопрос, когда ему задают, когда же будет второе пришествие, когда же будет суд Божий, когда же Иисус Христос придет во всей славе и величии? А он отвечает, Матфея 24 глава 36 стих. На самом деле все очень просто и ясно и очевидно. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Друзья мои, смотрите, если вы не согласны с утверждениями Иисуса Христа, я не знаю, есть ли у нас таковые сейчас, которые слушают нашу передачу, но, пожалуйста, напишите и ответьте, ну, как по-другому можно воспринять слова Иисуса Христа, если он говорит о своем втором пришествии, что о дне том и часе никто не знает. Если никто не знает, даже ангелы небесные, а только Отец один небесный Иисуса Христа, ну, возникает тогда вопрос, а чего ты начинаешь что-то там вычислять, что-то с умным видом таким глаголать, и убеждать людей, что наконец-то ты самый умный нашелся за все 2000 лет существования христианства, и наконец-то вот ты знаешь приход Иисуса Христа. О дне том и часе никто этого не знает. И второй момент, вы обратите внимание, что Иисус очень так вот кратенько говорит на данную тему, и Иисус показывает крайне важный момент, на что нам необходимо обращать внимание. Мы прекрасно понимаем, кто такие люди. Нам хлеба не давай, а корми различными сенсациями, которые будоражат наше воображение. Да, мы это признаем. Иисус знает об этом. Так вот, он сосредотачивает внимание не на то, чтобы мы занимались вычислениями, когда же придет Иисус Христос. Не этим должна быть заполнена голова людей. Не в этом самая суть послания Иисуса Христа о втором пришествии на самом деле. Но а что же он говорит и заповедует относительно второго пришествия? Матфея 25 глава 13 стихе он говорит: «Итак, бодрствуйте». Идея заключается не в том, чтобы вычислять, а идея заключается в том, чтобы быть всегда начеку. То есть тогда, когда ты находишься в состоянии, когда в любой момент Иисус Христос может прийти. В этом заключается самая суть. Не в вычислениях, не в сенсациях, а в состоянии бодрствования, подготовки к тому, что придет никто иной, как сам Творец и Господин всего сущего. А это что-то серьезное, это уже меняет нашу перспективу на самом деле. Итак, бодрствуйте, говорит Иисус Христос, потому что не знаете ни дня, ни часа. Сам Христос говорит, вы не знаете ни дня, ни часа. Все, на эту тему можно уже забыть, вычисления отложить в сторону и людям таким же образом говорить. но сосредотачу внимание на бодрствовании. Ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий». Вторя Иисусу Христу, ведь вы знаете, что у Иисуса Христа были апостолы, и они, опять же, свое послание возвещали в той системе координат, заложенной Иисусом Христом. Вот если Иисус Христос действительно Господь, если Он авторитетен для нас, а по-другому быть только просто не может, Он прокладывает определенный путь, и мы уже по этому пути и введем свое послание, по сути, не наше послание, а самого Иисуса Христа. Так вот, один из этих апостолов, это апостол Павел, да, вы знаете, он сначала был врагом Иисуса Христа, потом сверхъестественным действием Иисуса он превратился в одного из самых верных последователей Христа, и так, что даже прославил Господа своей смертью. Так вот, он пишет следующее в послании, первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, следующее, и давайте послушаем очень внимательно. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Видать, в Фессалониках тоже произошла какая-то такая вот, я не знаю, какие-то люди появились, которые тоже любят сенсации, начали говорить о временах и сроках пришествия Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит: стоп, ребята, давайте разберемся в этим вопросом. «О временах же и сроках нет нам нужды писать, потому что вы сами достоверно знаете, что день Господа придет, как вор ночью». То есть внезапно, совершенно внезапно, как мы не ожидаем вора в ночи. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», да, мы даже часто можем слышать такие слова относительно мира и безопасности от политических сил, от международных сил, от национальных сил и так далее. Вот эти вопросы будоражили людей и в то время. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их трагедия. Подобно как мука родовая постигает беременную женщину. И никуда они от этого не денутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Потому что все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, поэтому не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Вот это очень интересно использует апостол Павел выражение «трезвиться», очень яркий и понятный для нашей культуры образ. Почему? Потому что когда человек... Он употребляет, например, алкоголь или наркотики, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, наше восприятие реальности, в которой мы находимся, оно становится искаженным. Человек, который находится под воздействием наркотиков и алкоголя, он искаженно воспринимает то, что его окружает, и это влияет, соответственно, и на его поведение в этом мире. Так вот, если ты находишься в этом мире, и ты упиваешься, да, ты не находишься в трезвом состоянии, тут сейчас речь говорит не идет об алкоголе, а о том, что я, подпитываясь окружающей культурой, да, окружающим миром, средствами массовой информации, в которой, по сути, ничего о Боге не говорится, это меня опьяняет, и я не могу тогда реально воспринимать реальность. Что же мне тогда нужно делать? Мне нужно трезвиться. Каким образом трезвиться? Мне необходимо вместо культурного социального алкоголя, который я принимаю, да, мне необходимо принимать антидот. И что же это за антидот? Это Божье Слово, Библия. По сути, для этого-то и существует наша передача. Когда мы принимаем Библию, она занимается детоксикацией, детоксикацией нашего разума, нашей души, и мы тогда можем трезво оценивать мир, в котором мы живем, с точки зрения Творца, с точки зрения Бога. И, следовательно, когда ты в трезвом находишься состоянии, ты можешь тогда и ожидать пришествия Иисуса Христа, зная, что праведный суд, он неизбежен в отношении каждого человека на этой земле. Поэтому он и продолжает, что мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы жили. Бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Итак, мы можем увидеть, насколько серьезная дана тема, можем увидеть, что когда же будет второе пришествие Христа, оно будет тогда, когда угодно будет Отцу Небесному. Все очень просто. Это на самом деле смиряет нас. И второй момент, связанный с вторым пришествием Христа, то, что не нужно так вот будоражить свое воображение и заниматься вычислениями некоторыми, а просто бодрствовать. Бодрствовать означает это прежде всего читать Божье Слово, это молиться к Богу, это исповедать свои грехи и следовать за Иисусом Христом. А для этого необходимо, конечно, встречаться с людьми, которые уже это делают, у которых есть уже определенный опыт, и которые могут с вами поделиться, как это делать, каким образом это делать. И я знаю, что многие ведущие в Радио М будут рады встретиться с вами или посоветовать, где и как можно встретиться и пообщаться с подобными людьми. Ну и, конечно же, я с удовольствием, если вы в Киеве, отвечу на ваши вопросы, комментарии. И даже если вы не находитесь в Киеве, пожалуйста, пишите мне в мессенджер сообщение. Я постараюсь всегда ответить на эти вопросы. Второй момент. Каким же образом будет пришествие Иисуса Христа? Например, в Откровении говорится следующее. Вот он грядет с облаками, и увидят его все, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Да, это так, говорит апостол Иоанн, самый любимый ученик Иисуса Христа. Другими словами, мы можем видеть, что явление Иисуса Христа будет видимым, увидят его все, без исключения люди, и это будет день славный, день торжества, день триумфа Иисуса Христа, когда он явится уже во всей полноте. И тогда вы уже не увидите маленького ребеночка в Вифлеемских яслях, вы увидите уже царя царей и Господа господствующих. А каждый человек должен задуматься, в каком я состоянии буду, когда он придет на самом деле. И, кстати говоря, вот этот текст, он же взят из Ветхого Завета, из книги пророка Захарии. Он уже задолго еще до первого явления Иисуса Христа уже писал данный текст. И все это согласуется также и с тем, что сказали ангелы ученикам в первой главе Деяний апостолов. И сказали ангелы: «Мужи галилейские, а что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, сей Иисус придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть, как Иисус в теле, в котором он воскрес, вознесся видимым образом на небо, точно так же он в том же воскресшем теле, славным и преображенным, он и вернется на эту землю для того, чтобы судить живых и мертвых, о чем говорит общехристианское исповедание веры, это апостольский символ веры, который признают все, без исключения христианские церкви. И дальше говорится, что тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Это уже в Матфея 24 главе говорится. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой. Вы видите, что сам Господь Иисус и также апостол Иоанн, они, по сути, говорят об одних и тех же вещах. Почему? Потому что они находятся на одной волне. Они находятся на одной библейской волне, еще предреченной давным-давно и в Ветхом Завете. И так мы можем увидеть, как чудным, удивительным образом соединяются все обещания и пророчества и осуществляются, а затем подтверждаются самим Иисусом Христом и его учениками. И для чего же придет Иисус Христос? Опять же, 1 Петра, 4 глава, 5 стих, это еще один ученик Иисуса Христа. Он говорит, что люди дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Он придет для того, чтобы судить живых и мертвых, говорит сам апостол Петр. И дальше Петр во втором своем послании описывает картину, которая действительно будоражит воображение, но здесь главное не сенсация, здесь главное задуматься, в каком ты находишься положении и принял ли ты царя Иисуса первого пришествия, и как он к тебе будет относиться тогда во время своего второго пришествия. Петр пишет: «Придет же день Господень, как вор в ночи». Видите, опять повторяется вот это высказание, которое сказал Иисус Христос. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими следует быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Кстати, если вы действительно верите в Иисуса Христа, если вы знаете, что Он простил ваши грехи, и вы следуете за Ним, по его милости, благодати, тогда второе пришествие, судный день, он должен быть желаем и ожидаем. Потому что сам Петр говорит, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Это не страх должен быть, это есть желание и ожидание. Это то, чего я чаю на самом деле, когда Бог установит наконец-то свою справедливость во всей полноте и явит свою любовь и благодать во всей полноте к тем, которые преклонились перед Ним и которые исповедали Его своим Господом и Спасителем. И дальше он продолжает, что «какими следует быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обещанию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает Божья правда». Это опять же повторение пророчеств Ветхого Завета, в частности, пророка Исаии, который мы неоднократно рассматривали в нашей передаче. Итак, делает итог апостол Петр, возлюбленные, ожидая это, почтитесь или будьте готовы, да, или бодрствуйте, можно использовать слово, бодрствуйте перед Ним явиться не оскверненными и непорочными в мире. А долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш апостол Павел по данной ему преводности написал вам. Вот это очень важный момент, потому что и сейчас есть люди, которые, знаете, так вот ехидно улыбаются или открыто смеются, говорят, да-да-да, вы говорите, уже 2000 лет о втором пришествии Христа, его нету. Ну, многие люди даже глумятся над этим, и это не является чем-то таким вот новым, потому что в течение всех 2000 лет появлялись такие уникумы, такие люди, которые подобным образом утверждали. Что же говорит апостол Петр? Он говорит, что долготерпение Господа почитайте спасением. Что имеется в виду? Само слово, которое использует апостол Петр, долготерпение, это макротумия. Она означает, знаете, что вот мы все, у нас всех есть опыт надувания шариков. Так вот, мы берем шарик и его начинаем надувать этот шарик. Шарик надувается, надувается, наполняется. Но, друзья мои, придет момент, когда шарик лопнет. И у нас был такой опыт, когда мы надуваем, а потом шарик лопает. Так вот, здесь вот как раз эта идея долготерпения, макротумия, долготерпения Бога, когда он, шарик надувается. И это соответствует также и ветхозаветному образу. Знаете, когда говорится в Библии, что чаша беззаконий этих народов еще не наполнена. Другими словами, Бог, давая обещание Аврааму о благословениях и проклятиях, он говорит, что я вам дам эту землю, но дам вам только спустя 400 лет. Почему? Потому что люди, которые сейчас живут на этой земле, они еще не наполнили до края чашу Божьего долготерпения, то есть чашу беззакония. И вот когда через 400 лет эти беззакония наполнятся, тогда Бог говорит, все, хватит, и Он тогда использует народ, который Он выводит из Египта, для того, чтобы совершить тот суд над людьми, которые, несмотря на Божье долготерпение, так и закосневали в своем грехе, и Бог совершает праведный суд. Так вот, вот эта идея долготерпения и представлена в данном тексте, что Бог долготерпит, Бог дает время определенное для покаяния, для того, чтобы мы могли отрезвиться, да, заниматься тогда детоксикацией на основании Слова Божьего. И сделать определенные выводы. Если этого нет, этот шарик рано или поздно лопнет. И упаси Господь, чтобы это произошло лично с нами. И дальше мы можем увидеть, каким же образом это происходит. У нас, к сожалению, очень скоро заканчивается время. Текстов священных писаний очень много, поэтому мы можем продолжить потом уже в офлайне на моей страничке или вечером, когда вы вернетесь с работы. В Откровении пишет, что «увидел я мертвых, малых и великих», то есть всех, «стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Друзья мои, я хотел бы обратить внимание на данный момент. Особенно к тем, кто сейчас занимает важное положение в нашем обществе. Те, кто, возможно, депутат, те, кто находится в полиции, те, кто в судах находится, те, кто бизнесмены, те люди, у которых есть много денег. Обращаюсь также к тем людям, которые привыкли решать вопросы, да, перетереть их, замазать что-то. Я обращаюсь ко всем тем сейчас, кто думает, что деньги решают все. Я обращаюсь ко всем тем, кто уже подкупал суды, у которых есть практика такая. Я могу вас уверить на основании Божьего Слова. Нравится вам это или не нравится? Верите ли вы в это, не верите? Но будет великий суд Божий. И уже вы не подкупите Иисуса Христа. Вот в чем вся заковыка. Знаете, когда привык подкупать, когда привык решать вопросы с деньгами, а тут раз, а этого уже не получится. Поэтому задумайтесь над тем, что как бы мы ни выкручивались, это касается всех, конечно же, украинцев и слушателей наших, не только там тех, у кого есть деньги. Мы знаем, насколько мы привыкли решать свои вопросы, да, кулуарные договоренности, между собойчики какие-то делать. Это уже проникло в наше сознание, в нашу культуру. Друзья мои, запомните раз и навсегда, есть суд, и он будет. Он движется к тому, все это, что каждый будет стоять перед Богом, и все совести людей будут раскрыты. Все данные, которые есть у нас на жестком диске нашей души, они будут раскрыты, все их увидят. И там уже не дашь взятку. Вот в чем вся незадача. Поэтому задумайтесь сейчас, в данный момент. Потому что Бог сейчас говорит, я могу простить. Ты можешь отказаться от своего пути. Ты можешь преклониться перед Господом Иисусом Христом. Для этого Он и пришел в первый раз. Для того, чтобы простить грехи людей. И те, кому Он прощает грехи в первом пришествии, во втором пришествии они будут с ними. Те, кто не принимает и идет своей дорогой, думая, что может решать сам все, к сожалению большому, вас ждет ужасное разочарование. Потому что ад — это тоже реальность. И по этой причине, говорится, не удивляйтесь, потому что наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения. То, что воскреснут все, это факт и это реальность. Но только одни воскреснут для жизни вечной со своим Творцом, согласно тому замыслу, который Он предоставят для нас, другие же воскреснут для осуждения. Где вы? Для этого необходимо задуматься сейчас, в этот период Адвента. Потому что дальше в Матфея 13 главе говорится следующее. «Он пошлет всех ангелов своих и соберут из царства все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, ибо там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Поэтому кто имеет уши слышать, да слышит. Очень интересное выражение, особенно для радиослушателей, да, те, у кого есть уши, да слышат, что сам говорит Творец сейчас через Священное Писание. Это серьезные вещи. Ведь мы собираемся здесь и в этой передаче не для того, чтобы, ну, 40 минут просто провести, и мне больше нечем заниматься, или просто заниматься некой самореализацией, потому что люблю почесать языком. Друзья мои, в предвкушении Рождества мы вновь и вновь должны помнить о том, что есть первое пришествие Христа, но есть и второе пришествие Христа. Они связаны между собой, и они имеют непосредственное отношение и к вашей личной жизни. Потому что в Откровении 20 главе говорится, что дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Во веки веков. Страшная судьба. И я знаю, есть люди, которые говорят, да хватит заниматься вот этими страшилками, пугалками. Современного человека этим не переубедишь. Друзья мои, это не мои страшилки, это не мои пугалки. Это Божье Слово, подтвержденное кровью Иисуса Христа, подтвержденное кровью апостолов и мучеников. Поэтому я доверяю, поэтому я сейчас и обращаюсь к вам, чтобы вы серьезно могли задуматься о своем положении. И в то же самое время Божье Слово тем, кто говорит «да» на действия Бога. Смотрите, какие замечательные слова. Это тот хэппи-энд, который все мы ожидаем. Но только это будет хэппи-энд по Божьим установлениям, а не по тому, как мы этого хотим. Говорится следующее. «И Иисус Христос, который среди престола, будет пасти народ свой и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Акца. Среди улиц его, по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Акца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, потому что Господь Иисус освещает их, и будут царствовать во веки веков. Поэтому книга Откровения и завершается словами: свидетельствующий это говорит: «Вот гряду скоро». Аминь. Ей гради, Господи Иисусе. У нас есть, оказывается, еще несколько вопросов. Олег Сидорчук пишет: «Слава Иисусу Христу! На веки слава, Олег! На веки слава Господу Иисусу Христу!» Паул Урсол пишет: «Сколько будет воскресений? Только два или больше?» У нас нет времени, чтобы обсудить этот больше богословский вопрос. Для меня важно не сколько будет воскресений, а то, что это воскресения будут. И все предстанут пред Божьим судом. Это то, на что мы хотели обратить внимание в нашей передаче. Но в любом случае я постараюсь с вами, Пол Урсол, да, я, извините, если неправильно произношу ваше имя, я буду очень рад с вами побеседовать после нашей передачи на данную тему, если вы, конечно, не против. И в конце нашей передачи я бы хотел прочитать высказывание человека, который был атеистом. Человеком довольно-таки знаменитым, вы все его знаете, я уверен в этом, это Клайв Льюис, знаменитый писатель английский, да, все его знают по знаменитейшим его хроникам Нарнии, да и не только. Так вот, этот человек, который изначально был атеистом, а затем признал то, что Иисус Христос есть Господь и Спаситель мира, он пишет в отношении второго пришествия следующее. «Бог вторгнется в этот мир, и это будет концом света, когда на сцену выходит автор, представление окончено. Бог вторгнется, можете в этом не сомневаться, но какой будет смысл заявлять тогда, что вы на его стороне, когда привычный мир на ваших глазах растает, как сон, и, сокрушая все на своем пути, наступит нечто такое, чего вы и вообразить не могли, нечто столь прекрасное для одних и столь ужасающее для других, что никому уже не придется выбирать, ибо тогда Бог придет уже не замаскированным, и его явление будет таким потрясающим, что каждого человека охватит либо непреодолимая любовь, либо непреодолимый ужас. Тогда будет уже поздно решать, чью сторону принять. Это время будет не для выбора. Это будет время, когда мы поймем, какую сторону мы уже фактически выбрали, сознавали мы этого раньше или нет. Но сейчас у нас есть возможность задуматься. Бог терпеливо ждет, давая нам эту возможность, но Он не будет ждать вечно. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. До новых встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.